Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Отрадно видеть, что наши ряды пополняются, и начинается новый учебный год. Да, и у детей, и в школе Христа, но он круглый год продолжается, да, учеба в школе Христа. Я немножко перед тем, как мы будем размышлять над словом, хотел отметить два события. Вот первое, то, что новый учебный год начинается, и в Центральной Церкви было молодежное богослужение, и посвященное именно этому, и тема была «Ученики Христа». И мне очень понравилась проповедь Ави Снайдера. Это очень такой брат, который служит в миссии «Евреи за Иисуса». И мне понравилось четыре мысли, которые он озвучил на собрании, и которые были иллюстрированы примером Иисуса Навина. Сегодня мы слышали об Иисусе Навине, что Господь его призывает быть тверд и мужественен. И мы знаем, что Иисус Навин завоевывает землю ханаанскую. И вы помните там момент, когда Гаваон они должны были взять. И там на хитрость пошли жители этого города. И они заключили завет. Они сказали, что мы из далекой страны. И обманули Иисуса Навина. Там израильтяне не возвали, не вопросили Господа. И поэтому они попались на эту ложь. И вот был заключен этот договор с гавитянами. И помните там ситуацию, когда на гавитян напали цари. И гавитяне возвали к Израилю. Помоги нам. И вот Иисус Навин, он идет всю ночь. Всю ночь на помощь вот этим жителям Гаваона. И потом он сражается целый день, и в конце дня он взывает к Богу о том, чтобы солнце остановилось. И вот на примере этом Аби Снайдер, он отметил четыре момента такие, которые мне бы хотелось поделиться, потому что очень важно, которые бы необходимо, чтобы и у нас присутствовали в нашей жизни, как учеников Иисуса Христа. Первое, то, что он отметил, это святая посвященность полностью. Сегодня мы слышали, Марк сказал, что Авраам, он полностью повиновался Богу, да, он полностью отдал все, то, что у него самое дорогое было. И полная посвященность выражалась в том, что Иисус Навин, он был верен слову, верен тому договору, который был заключен с жителем Гаваона. Вот. И он пришел на помощь, хотя он мог сказать, зачем приходить, и может быть он мог, другой мог кто-то подумать, что вот это сейчас рукой этих народов, Бог уничтожит этот народ, и мы будем свободны от обязательств. Как бы нету людей, нету договора. Вот, и здесь Иисус Навин, он святую посвященность проявил. И второе, о чем говорил Ави Снайдер, это святая настойчивость. Вы посмотрите, он шел всю ночь, он шел весь день, воевали весь день. То есть постоянство было в этом. Постоянство в том, чтобы помочь этим людям. Третье, что он отметил, это он не был доволен достигнутым. Хотя он видел, что уже победа была двойная, да, то, что Израиль побеждал, и потом еще Господь камни кидал, помните? Это была двойная победа. И интересно, любой полководец, он бы, когда уже начинало темнеть, он бы, наверное, завершил на этот день военные действия, и, как Ави Снайдер сказал, что пошел бы пить кофе, вот, отдыхать. Потому что, но Иисус Навин, он не был удовлетворен достигнутым. Он воззвал к Богу. Он хотел, чтобы была полная победа. И Бог услышал, так он услышал, как никогда не слышал человека Бог. Солнце остановилось. И четвертый момент, который Ави отметил, это то, что у него была вера, которая могла делать невозможно. И он отметил, что есть человеческая вера, есть Божья. То есть одно дело, если человек сам что-то захотел и начал думать, что он, вот если он твердо будет верить, все это исполнится. И, конечно, часто это не исполняется, потому что Бог не повелевал ничего. И человек разочаровывается. И Божья вера – это когда Бог что-то обещает. Он привел пример, что ему Бог пообещал, что он будет в Советском Союзе, приедет в Советский Союз, в Россию и будет проповедовать. И действительно, несмотря на трудности, несмотря, может быть, на абсурдность, как мы сегодня тоже слышали, что вроде бы Бог говорил Аврааму, чтобы он принес в жертву, и это было абсурдно, но должно было послушание, должна была быть вера. И как бы нам ни казалось, что это невозможно, казалось, солнце остановилось, представляете? Все равно Иисус Навин имел это дерзновение и воззвал к Богу. И вот Ави, он приехал, несмотря на то, что казалось, в Советский Союз тогда еще нельзя было, сложно было приехать. Вот, и Бог – это Бог, который творит невозможное. Если Он обещает, то и мы можем верить этому, и это произойдет. Потому, как бы нам ни казалось, что это невозможно. И второе событие, это было, и оно продолжается уже сейчас, на этой неделе. Евреи за Иисуса, они сейчас проводят кампанию евангелизационную, и меня очень порадовало вот это, что все-таки есть люди, которые еще идут и раздают вот эти брошюрки, да, вроде простая брошюрка, там просто молитва покаяния. И если вопрос возник, ну, там есть адрес. Вот, и они под день города очень хорошо такие флаеры сделали, и очень хорошо людям раздают, и много контактов, у них очень хорошо все отлажено. Вот, очень здорово, удивился, насколько слаженно у них все действует. Вот, все, каждый знает, куда распределяют, все идут по разным станциям метро и раздают. И я один день с ними пробыл, и тоже с ними вот как бы почувствовал. Это, поверьте, очень тяжело, целый день. Они утром выходят в метро и раздают вот эти брошюры, они беседуют с людьми, берут контакты. Вот. Потом они где-то на обед уходят, и после обеда опять идут. Понимаете? И я попробовал с утра до вечера, и я уже вечером, мне очень тяжело было домой, я еле-еле доехал. Вот. Потому что, вы понимаете, но все равно они идут, они каждый день, они проявляют постоянство в этом. И вчера я тоже с ними был и поехал в Царицыно. Они проявляют очень, ну, как сказать, креативность. Там было, можно было волонтером поехать, и еще, может, возможно, 4 дня будут, можно тоже волонтером с ними раздавать эти брошюрки. И вот одна из волонтер, она хорошо рисует портреты. И вот она поехала, и два брата там еще. И она просто, мы зашли в Царицынский парк, они сели там на схода с моста, там людное место, и она повесила портрет бесплатно. Люди стали подходить там, и здесь братья тоже раздают эти, вот. То есть они смекалку такую определенную проявляют, да. Вот. Была бы хорошая погода, в пятницу они бы тоже, у них был интересный план, чтобы на Красную площадь прийти, и как бы у них был там историк, и они хотели как экскурсию, и чтобы люди так присоединялись, слушали, шли, и по ходу им, чтобы раздавали эти брошюрки. Вот, слава Богу, что они так благовествуют, это, и это фиктивно. Люди отзываются, поверьте, в Москве еще не так все плохо, как мы думаем иногда, что все это уже бесполезно, пора уже суды Божии начинать, но люди еще есть, которые спрашивают, интересуются, которые желают слышать о Боге, которые охотно берут вот эти брошюрки. Я наблюдал, как люди реагируют. Ребенок говорит: мама, да, возьми, почитай. Мама смотрит картинку, а ребенок говорит: мам, а там что-то написано с другой стороны. Посмотри, ну, это же устами младенца Господь говорит. И уже люди читают и смотрят, и, возможно, это приведет их к покаянию. Да? Мы, наше дело говорить, проповедовать о Иисусе Христе, а Бог производит работу. Бог производит покаяние. И вот об этих двух моментах хотел бы я поделиться. А сейчас мы продолжим размышления от Евангелия от Луки, будем читать. 7 глава. Кстати, кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз? 2 недели назад было, правда? Алла Петровна, обручайте.
Я не записывала.
Все, теперь... Лето, да, хорошо. Ну, мы говорили
о вдове,
да? О сотнике мы говорили, да? И о вдове Наинской. Наинская вдова, когда Господь жалился над ней, да? И возвратил сына ее. То есть, и мы говорили о том, что Господь возвращает потерянное. И Господь утешает в скорби, и Он поддерживает, Он хочет утешить. И мы прочитали в 16 тогда стихе: «И всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Итак, это произошло великое чудо, когда вдова получила воскрешенного сына. И вот такое мнение распространилось о нем: «Великий пророк восстал между нами». И мы читаем 17 стиха. «Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности, и возвестили Иоанна ученики его и всем о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“ Они, придя к Иисусу, сказали: „Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?“ А в это время он многих исцелил от болезней недугов и от злых духов, и многих слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне“. По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: „Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемым? Что же смотреть ходили вы? Человек ли одетого в мягкие одежды? Но одевающие пышно и роскошно живут, живущие находятся в дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сие есть, о котором написано: „Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него“». Мы видим здесь, что Иисус Христос, Он говорит о Иоанне Крестителе. Давайте вспомним вот этот портрет, нарисуем как бы Иоанна Крестителя. Кто был Иоанн Креститель и какова его миссия была? Да, мы видим, что Иисус Христос говорит о том, что Иоанн Креститель, он был пророк величайший, да, он самый великий пророк был. И Иисус Христос об этом говорит, и Господь говорит очень интересную мысль о том, что меньше в Царстве Божьем, больше его. Мы должны помнить, что у Бога совершенно другая шкала ценностей, другая шкала измерений. Господь говорит: я смотрю не так, как человек, да. Если человек смотрит на лицо, то Господь смотрит на сердце. Мы знаем притчу, когда первые были последними, а последние были первыми. Да? Помните притчу о винограднике, о работниках в винограднике, когда люди, которые трудились целый день, они получили то, что, как они договаривались, динарии, а человек, который трудился один, только час. Он получил столько же, сколько и получили трудившиеся весь день. И вы помните, что возмутились те люди, которые трудились целый день. Они сказали: ты с нами несправедливо поступаешь. То есть у этих людей была определенная своя шкала справедливости. Они думали, что вот эти, которые трудились один час, они получат совсем мало, немножко. Но в их сердце была зависть, да? Им было обидно, что вот они весь день трудились, да? Сколько они делали, а получили вот наравне с этими, которые один час трудились, да? И господин говорит: я тебя не обижаю. Мы же с тобой договаривались на динарий, да? Вот, получи свое. А неужели я не властен в том делать, в своем, да, распоряжаться? Я хочу дать ему столько же, сколько и тебе. То есть у Бога совершенно другая шкала ценности. И мы читаем о том, что если кто не умолится, как дитя, не может войти в Царствие Божие. Кто из вас хочет быть большим, будь меньшим и всем слугою. Мы должны помнить об этой шкале ценности Христа, о взгляде Бога на нашу жизнь. Господь призывает нас, если кто-то хочет из нас быть больше другого, да, то будь всем слугою. Вот тот, который служит, да, и сам Христос, он показал этот пример. Он служил ученикам. Вы вспомните, какой шок вызвал у Петра, когда Христос взял полотенце и начал умывать ноги ученикам. Им это было сложно понять, как он Господь, он Бог, пришедший во плоти, и он смертным людям начинает умывать ноги. Это удивительный пример был, и Христос сказал, что я вам дал пример, чтобы вы шли по следам моим. У Господа совершенно по-другому. Божье мировоззрение совершенно отличается от человеческого. Нам кажется, вот так лучше, вот так справедливее. Но Бог говорит совершенно другое. И поэтому очень важно изучать Священное Писание, смотреть и понимать точку зрения Бога, сердце Бога, чтобы мы могли также быть учениками Иисуса Христа, и чтобы мы могли поступать так, как Он поступал. Иметь чувствования те же, которые он имел, да, и очень важно иметь этот образ перед собой. И Господь нам дал Духа Святого, чтобы мы могли все это совершать в своей жизни. Давайте еще посмотрим на Иоанна Крестителя. Какая цель была Иоанна Крестителя? Что необходимо, с какой целью Бог послал? Что означало крещение Иоаннова? Он был, пришел, чтобы подготовить путь перед Иисусом Христом. В чем это заключалась подготовка? Чтобы люди очистили себя покаянием. Мы видим, что когда Иоанн Креститель, он говорит, какие его слова? «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Это было модно. Во времена Христа приходить к Иоанну Крестителю, многие толпы народа туда стекались, и, как сейчас тоже модно быть верующими, да, ходить в храмы, говорить, что заявлять о том, что мы христиане. Но и тогда было это модно, но мы видим грозный голос Иоанна Крестителя. Недаром Иисус Христос говорит, что он в духе Ильи. Пророк Илья был обличительный пророк, да? Он обличал царей, обличал народ в грехах. И Иоанн Креститель, он говорит народу: «Прождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния». Вот Иоанн, он и Бог ожидал этого плода покаяния. Мы читаем о том, что фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. По сути дела, фарисеи и книжники, они отвергли волю Божию Бога о покаянии. Они отвергли это покаяние. И мы прекрасно знаем притчу, когда Два человека вошли в храм помолиться. Это было в традиции фарисеев. Они считали, что они уже достигли вот какой-то праведности, и они хвалились своими делами, они говорили: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грешники, мытари, и как вот этот, который рядом стоит, молится, просит прощения о своих грехах». Но этот человек, который рядом стоял, мытарь, он бил себя в грудь: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Вот это было покаяние, это первый шаг к тому, чтобы можно было принять крещение от Иоанна Крестителя. И в этом была воля Божия. В этом воля Божия состоит и сегодня. Мало говорить, что мы христиане, и мы должны другим говорить. Часто люди даже гордятся: вот я ношу крестик, вот я храм посещаю, может быть, даже кто-то духовника, я стараюсь делать хорошие дела. Но первое, воля Божия о каждом человеке: покайтесь и веруйте в Евангелие. Это основание. Если его нету, то все усилия человека бесполезны. Вот это воля Божия в первую очередь, эту волю Божию наша как бы обязанность донести до людей, объяснить им то, что вот эта религиозность, вот это, может быть, христианство поверхностно, оно Богу не угодно. Бог ожидает покаяния в сердце человека. И даже у верующих проходит этот процесс, он всю жизнь проходит, да? Это целый процесс. Когда мы только покаялись, это было только начало. Но мы и ходим по этой жизни, и мы часто где-то вот согрешаем и словом, и делом, и мыслями, и мы нуждаемся в том, чтобы каяться перед Богом, исповедовать свои грехи. И Библия говорит о том, что если исповедуем грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Мы видим, что еще такие слова тут прочитали о том, что «блажен, кто не соблазнится о мне». Мы не знаем, почему Иоанн Креститель послал учеников к Иисусу Христу. Ты ли с этим вопросом, да, ты ли тот, к которому надлежат прийти? Мы же помним, что Иоанн Креститель, он перед крещением указывал на Христа и сказал, что «вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Возможно, может быть, он через это хотел утвердить учеников своих, чтобы ученики свои его утвердили, что это действительно тот Мессия. Возможно, у Иоанна закралось сомнение. На тот момент он был в темнице, да? И у него могло возникнуть сомнение: а как же, почему, если Христос Мессия, он бы мог меня освободить? Мы можем так предположить. Но и он посылает к Иисусу Христу. Иисус Христос отвечает ученикам Иоанна о том, что происходит то, что обещали пророки еще о приходе Мессии. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И счастлив тот, кто не соблазнится об мне. Человек, который не соблазняется о Христе, он счастлив. И часто вот эти сомнения лукавый пытается посеять в нашей жизни. Часто вот встречая трудности в нашем пути или неотвеченные молитвы, нам кажется, что Бог забыл нас. Мы сомневаемся о том, что, а может вообще, есть ли Бог, если Он меня не видит, если Он не отвечает на мою молитву. Но Бог, Он всегда есть, Он указывает на те милости, которые Он совершил в нашей жизни. У нас есть прекрасный гимн «Милости Господня, вспоминай, считай». И вот очень полезно, когда трудно нам, когда тяжело, вспоминать то, что Бог совершил в нашей жизни. Вспоминать Его милости. А ведь Господь очень много делает в нашей жизни, да? Каждый из нас может перечесть не одно благословение Божие, которое, не одну милость Божию, которая была в нашей жизни, не одно, так сказать, чудо, которое Бог сотворил в определенный момент жизни. А Бог не изменяется, Он тот же остался, да? И вспоминается тут И Иов, которому тоже тяжело было. Вы представляете, то, этот человек имел весьма большое богатство. Он имел тысячи верблюдов и там много всякого скота. И у него было очень много. Это очень богатый человек был. И представляете, этот богатый человек, он теряет все в один момент времени. И вдвойне ему было больно потерять это. И непонятно было, ведь он ходил перед Богом, и сам Бог засвидетельствовал, что Иов праведен, справедлив, богобоязнен. Ему было непонятно, как же так? И друзья ему приходили и говорили, еще сыпали эту соль на раны. Да, вот ты, может быть, где-то согрешил, посмотри, вот тебя и постигло это. Да? Часто мы тоже думаем, если кого-то что-то постигает, а вот это, наверное, за грехи наказание. Но не всегда так. Мы видим, что в том случае там был спор на небе, да? Но не спор, как бы Бог, первым начинает Бог разговор, да? Он говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Ио? И сатана начинает как бы пытаться вот разрешение выпросить у Бога. Вот коснись его, убери вот это все, что ты, чем его оградил. И посмотрим, благословит ли он тебя. И Господь, он говорит, хорошо, все, что у него есть в руке твоей, только души его не трогай. Вот. И сразу постигает это бедствие. И тяжело было, конечно, и его потом, когда он заболел тоже сильно. Вот. И он уже и очень много, он изливал это перед друзьями, перед Богом, что ему тяжело, и к Богу он как бы вот некоторые претензии имел, да. Но это был процесс очищения. Мы видим, что в заключении он благословляет Бога. Он говорит, что когда Бог начинает к нему говорить, да, Бог начинает говорить, показывает ему это, посмотри, вот можешь ли ты вот это сделать или это. И Иов говорит, я раскаюсь в прахе и пепле. То есть это был момент признания ну, вот, своей немощи, то, что Иов ничего не мог. Без Бога никто из нас ничего не мог бы делать. С его помощью мы только можем. И Иов проявил эту верность, и Бог его обильно благословил. Он возвратил ему во много раз больше, чем он имел. Итак, Иоанн, Иисус говорит об Иоанне, и это был предтеча Иисуса Христа. И мы видим, что весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. Мы видим, что простые люди, они понимали эту проповедь Иоанна Крестителя, они понимали, и что они грешники. Мы видим, что многие грешники, они очень быстрее бежали к Иисусу Христу, старались прикоснуться к Нему. Они осознавали свою нужду спасения в исцелении. Они понимали вот эту страшную болезнь, которая называется грех. И они осознавали себя грешниками, и они приходили. Иисус Христос сказал фарисеям, что мытари и грешники, вперед вас идут в Царствие Божие. Потому что они сознавали, а фарисеи, они думали, что они праведны, и они осознавали свою греховность, и поэтому Господь им сказал, что так как вы говорите, что вы не имеете греха, грех остается на вас. Чтобы грех был снят, необходимо осознать, что он есть, и исповедовать его перед Богом, и тогда он будет снят. Он может быть только в одном случае снят, если мы исповедуем свой грех перед Богом. И мы знаем, что грех, он является препятствием между Богом и человеком. И важно постоянно проверять нашу жизнь, проверять в Слове Божьем, да, пребывать в этом Слове. Вы понимаете, если мы будем пребывать в Слове Божьем во Христе, то мы будем четко видеть, где мы неправильно поступаем. И знаете, я тут одна сестра мне звонила, и она говорит, ну, ее ограбили, и у нее сделался выбор, как вот, она сначала заявление написала, Вот, а потом сейчас она мне звонит и говорит, меня совесть осуждает. Я тут не уверена, вроде вдруг вот осужу там невиновного человека. Вот, и у нее тоже вот эта совесть, она христианская, она говорит, что вот надо забрать это заявление. Хотя вот я ей посоветовал, что в принципе, если действительно вы на 100% уверены, что этот человек вас ограбил, да, у вас есть и оба момента будет правильно. Если вы, сказать, выступите свидетелем на суде, потому что зло будет наказано, да, человек понесет заслуженное наказание. Но в лучший путь, это когда, если вы его простите и заберете заявление из полиции, и тогда это будет и свидетельство для окружающих. Но для того, чтобы забрать, некоторые иногда хотят забрать, потому что боятся, что человек будет мстить, вот, может быть, тоже там где-нибудь в подъезде подкараулит. Вот, но правильный мотив, когда вот в ее случае, например, забрать, то есть сначала простить этого человека, чтобы не было какой-то обиды, претензий внутри сердца к этому человеку, и потом забрать это заявление. Вот. И сегодня хотел бы нас призвать, чтобы мы проверяли нашу жизнь, чтобы мы были чуткими голосу нашей совести, которая в Духе Святом иногда нас обличает в каких-то неправильных поступках. И чтобы мы исповедовали свои грехи перед Господом, чтобы наша жизнь была чиста перед Ним, чтобы наше сердце было чистым, чтобы Господь мог нас использовать для Своей славы, чтобы мы могли действовать так же, как Он действовал, чтобы многие еще люди узнали о Божьей благодати, о Его милости, смотря на нашу жизнь. Потому что люди, прежде всего, почему узнают, что мы христиане? Почему узнают, что мы ученики Иисуса Христа? Возвращаясь, такой, что учебный год начался, да? Почему узнают, по какому критерию, что мы христиане? То, что мы Библию носим с собой, или мы посещаем собрание? Единственный критерий – любовь между христианами. Это любовь, это отношение друг к другу, оно должно быть видно окружающим людям. И тогда люди поймут, и они скажут, что в этих людях что-то особенное есть. Что-то есть, что в окружающем мире мы не наблюдаем, чего-то не хватает вот этой любви в этом мире, но в этих людях это есть. И мы хотели бы тоже это иметь. Мы хотели бы, чтобы и у нас были такие хорошие отношения. Такие хорошие отношения в семье, такие хорошие отношения между людьми, добрые отношения любви. И люди, поверьте, они желают, чтобы у них было хорошо, были хорошие отношения во всех сферах жизни. И если они увидят, что вот у нас это есть, они будут задаваться вопросом, а как мы можем иметь такие отношения? И тогда мы можем рассказать им. Вот Иисус Христос, Он может помочь вам. Он дает силу иметь такие отношения. Он наполняет наши сердца Своей любовью. Он помогает, дает благодать, то, чтобы и прощать даже обидчиков и врагов, потому что сами по себе мы никак не можем простить другого человека, врага, потому что эта плотская природа, она мешает. И поэтому все мы нуждаемся в благодати Божией. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были действительно Его учениками. И не только здесь, не только где-то, но и везде. Как один брат сказал, что здесь мы учимся, мы слушаем Слово Божие, читаем дома Слово Божие, да? А когда выходим на улицу, там начинается практика. Там начинается практика, где мы работаем, где мы учимся, может быть, в семье, между отношения между мужем и женой, детьми. Это практика, где мы можем применять вот эти истины, которые мы услышали, которые мы поняли на практике, в жизни. И тогда наша жизнь засияет светом Христовым. Тогда другие люди будут видеть нас, истинных учеников Иисуса Христа. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.